Дорогая церковь, присаживайтесь. Всех вас приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Подхожу к завершению изучения книги Иеремия. Сбываются те пророчества, которые он говорил, происходят те события, о которых он предсказывал. Идут пророчества о народах, которые населяют вот эту местность вокруг. И пророчества такие печальные. Причем вот хочу обратить внимание, там, допустим, об аммонитянах, о еламинитянах, там еще говорится, что они будут возвращены из плена. А, например, о потомках Едома, да, Господь, вот как с самого начала говорил, окончательно уничтожу, не останется, и вот пророчество о них, отличается от всех остальных. Не послушались Господа, пошли в Египет они. Все ушедшие в Египет, все погибнут. Это 44 глава. Дальше очень интересная вещь. Помните, был такой момент, когда Иеремия Варуху, своему помощнику, попросил: напиши книгу, он в заключении, и отнеси эту книгу, а он его сжигал на огне. Помните, да, царь неправедный Иаким? А потом Варух вернулся, он говорит: еще одну книгу напиши. И еще жестче там напиши, вот я тебе сейчас продиктую, что Бог говорит. И вот этот Варух, 45 глава, очень интересная книга Иеремии. Давайте буквально несколько стихов, потому что мне она коснулась, и вот взаимоотношения вот эти человеческие, они очень интересны. Третий стих 45 главы книги Иеремии. «Ты говоришь, это Господь говорит, Варуху, горе мне, ибо Господь приложил скорбь болезни моей, я изнемог от вздохов моих и не нахожу покоя». О чем идет речь? Значит, Варух явно ассоциирован с Иеремией, с этим пророком, который носит вот эту сумятицу, встряхивает, говорит против всех остальных. А Варух остался, верен, это сказал. И от этого его всего он не знает, что ему делать. Все пропало, он потерял покой, у него нет сна. А Бог его услышал. Говорит: что ты там говоришь, ну-ка? Ты мне говоришь, горе тебе, да? Господь приложил скорбь болезни моей, я изнемог от вздохов моих, не нахожу покоя. Так скажи ему, Иеремия, так ему передай. Так говорит Господь: вот что я построю, разрушу, и что насадил, искореню всю эту землю. Не сомневайся, то, что ты говоришь, это в плане Божьем, и ты выполняешь Божью волю. И так, как тебе передает Иеремия, так оно и случится. А ты, Варух, просишь себе великого. Ты думаешь, что если ты стал служителем, то ты на что-то можешь претендовать. На какое-то особое материальное благополучие. На какое-то особое там здоровье сверх меры. На какую-то там работу там высокооплачиваемую. Или еще на что-то. Не проси, говорит Господь. Ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь. А тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь. Речь идет о том, что, слушай, чего-то такого Феррари и дома, и долларов, и золота ты не получишь, не рассчитывай. Но я гарантирую тебе, что ты в моей руке, я тебя сохраню, и с тобой ничего не случится. Это дает уверенность во всех обстоятельствах. Знаете, вот когда бывают какие-то сложности, проблемы в жизни, что-то такое вот давление какое-то идет, ты в этот момент должен как бы встряхнуться, опомниться и посмотреть на Иисуса Христа. И вспомнить, куда ты идешь, что тебя ждет. И никоим образом, никак, ничто тебя не потревожит. И душу твою Господь сохранит. И да, и аминь, и так оно и есть. Следующая глава. День погибели языческим народам, но при этом не бойся, Израиль. Значит, пророчество о всех народах негативное, а Израиль с 27 стиха, 46 глава. Ты же не бойся, раб мой Яков, не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и семя твоей земли плена их, и возвратится Яков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Не бойся, раб мой Яков, говорит Господь, ибо я с тобою, я истреблю все народы, к которым я изгнал тебя, а тебя не истреблю, а только накажу тебя в мере, ненаказанным же не оставлю тебя». То есть почувствовать отцовство Божие – это осознать то, что Бог меня ненаказанным не оставит. Значит, я Богу нужен, раз Он надо мной работает. Работает через те испытания, которые Он мне дает. Следующая глава, 47-я, пророчество о гибели филистимлян, город Газа. И вот 48-я глава, на ней я бы хотел бы обратить внимание, это пророчество о гибели Моава. Моавитяне постоянно в борьбе с Израилем, они находятся, постоянно с ними воюют на протяжении всей истории. Вот здесь речь идет о том, что вот в конечном итоге Моав пострадает и пострадает по полной программе. А дальше говорится, что пострадает от того, который придет с севера. И вот давайте прочитаем с вами с 8 по 10 стих и особо посмотрим 10. «И придет опустошитель на всякий город, и город не уцелеет, и погибнет долина, и опустеет равнина, как сказал Господь. Дайте крылья Мааву, чтобы он мог улететь. Города его будут пустынью, потому что некому будет жить в них». И вот 10 стих. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови». Чтобы это не получилось как бы вырванным из контекста, поэтому мы прочитали больше и весь стих целиком. О чем идет речь? Что наказание, которое грядет от Бога, оно неотвратимо, оно будет полное. И тем, кому поручено исполнить, они его исполнят. Они исполнят, значит, будут иметь проклятие. И, естественно, проклятие будет иметь от кого? От Бога будет иметь проклятие. Но мы же говорим о том, что мы изучаем Слово Божие для того, чтобы его применить. Мы же об этом говорим. Мы говорим о том, что это не просто вот где-то Слово Божие, а где-то я тут себе немножко это сухари сушу, да? Это же, ну, вещи, которые соприкасаются в нашей жизни. И вот эта фраза, которая меня вот за прошедшую неделю очень сильно торкнула, задела, схватила и держит по сегодняшний день. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно». И тут возникает сразу следующий вопрос. А есть ли у меня какое-то дело от Бога? Я вообще при деле? Я при Божьем деле? Может быть, домостроительство Божие Божьим делом? Ну да, конечно, может. Что такое домостроительство Божие? Это, ну, когда я вкладываюсь в церковь всячески, когда я кого-то поддерживаю, когда я кого-то посещаю, кого-то ободряю, за кого-то молюсь, с кем-то молюсь, когда я всячески болею за то, чтобы моя церковь укреплялась и ширилась, когда я материально, безусловно, служу в церкви. Вот все эти аспекты, это все есть дело Божье. Дело Божье, которое может быть просто фоном, а может быть какое-то конкретное дело. Очень важно иметь прежде всего дело Божье. И в чем это дело Божье, которое мне поручено Господом? В чем конкретно? И у меня есть дети, я их воспитываю. Ну, к примеру, дело Божье, дело Божье. Но не совсем то, о чем идет речь. Это на автомате, это так уже произошло. А что тогда конкретно мое дело Божие? Вот Толя может сказать, а вот у меня дело Божие, вот мы врачи, вот мы поддерживаем, вот мы тянем и так далее. Но это ее жизнь, это так, оно в порядке вещей. А помимо этого, вот тогда, когда она начинает вкладываться вот в этого африканца, да, который у нас здесь был, или еще в кого-то, вот это уже пошло дело Божие. Значит, первое, это если есть и если его нет. Если есть, хорошо, слава Господу, тут же искать новое. А если нету дела Божьего, и ты не можешь его найти, вот для этого как раз пастырь и нужен. Предлагаю утяжелить жизнь шириной, подойти к ней и сказать, слушай, вот так и так, хочу дело Божьего. Чтобы с ней понять и разобраться, в чем мое дело Божие. А дальше, как я к этому делу Божьему отношусь, вот мне порученному. Насколько я этому отдаюсь в полноте? Насколько прилагаю к этому усилия? Можно ли сказать, что я делаю дело Божие небрежно. А если у меня такое было, что я делал дело Божие небрежно, и при этом, делая дело Божие небрежно, имел наказание, а наказание какое? Проклятие, да? То тогда, как результат, это в чем это для меня? Как это работает, как этот механизм работает? Но, может быть, это вот Иеремия, и да и забыть про него, подумаешь, этот Иеремия, что он там себе наговорил. И тут вот это Колоссянам, тут же встряску. С 18 стиха 3 главы до конца давайте прочитаем. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благо угодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». И вот 23 стих ключевой. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, и у него нет лицеприятия». О чем идет речь? Мы себя объявляем рабами Господа Иисуса Христа. Ну, условия спасения 10.9 римлянам. Если исповедуем себя рабами Иисуса Христа Господом, а себя рабами Его, и сердцем веруем, что Бог Отец воскресил Его из мертвых, то спасемся. Два условия спасения, да? И вот первое условие – это в полноте осознать себя рабом Иисуса Христа. И рабом – это говорящий вещью, то есть это тот, который полностью принадлежит Богу. Чья рубашка – Иисуса Христа, чья жена – Иисуса Христа, чьи дети, внуки, машины, еда – все, кому принадлежит? Моему Господину. Право абсолютно у моего Господина на все то, что казалось бы мое. Все Его. У меня ничего нету. И тогда вопрос следующий. Вправе ли Господин ночью подойти после трудового дня, сказать, давай вставай, иди и еще паши? Да, вправе. То есть время принадлежит тоже моему Господину. С какого момента Иисус Христос стал Господином моей жизни? С момента получения веры, рождения свыше. С того момента, как я уверовал в то, что Иисус Христос мой Спаситель, та жертва за мой грех, которая уготовывала меня к Царству Небесному, с этого времени все остальное время до встречи с Господом принадлежит моему Господину. Я раб. Поэтому мы, когда собираемся в воскресенье, уверенно заявляем, что мы шаббат исполняем. Потому что у нас шаббат воскресенье. Мало того, еще и завтра будет шаббат. И вчера, конечно, тоже был шаббат. Потому что мы находимся в шаббате, в субботе. Мы находимся во времени, которое полностью посвящено Богу. Впервые слово «святой» было взято в Слове Божьем применительно к субботе, к седьмому дню. Вот шесть дней – это так, а вот седьмой день – святой, отделенный для Бога, для служения Богу. А у нас этот день начинается с момента получения веры, с момента рождения свыше и до встречи с Господом, с Иисусом Христом. То есть мы живем с вами в субботе постоянно. И на вопрос, исполняешь ли ты субботу? Исполняю. Когда? Сейчас. А вчера и вчера, а завтра и завтра. А в субботу и в воскресенье. И всегда суббота. И вот это все время посвящено Богу. Значит, все, что я делаю, это посвящено Богу. Значит, что бы я ни делал, я делаю от души и как для Господа Бога. А если это делаю не так, то значит, я не в духе. А как только я не в духе, я начинаю грешить. Таким образом, быть праведным, соответствовать призванию, это быть нацеленным, настроенным на Иисуса Христа, быть в субботе с полным пониманием того, что бы я ни делал, чем бы я ни занимался, я не имею никаких оснований делать небрежно. знаменитая притча про то, как мой ребенок моет посуду, бьет грязь, слякоть, вода всюду, и какая это радость. И когда то же самое сделал какой-то посторонний человек, и тоже якобы хотел помыть посуду, и какая моя реакция на это. И это отношение Бога к нам. То есть, когда мы что-то такое делаем, Господь готов нас принять, потому что мы это делаем ради Него. От всей души делали. А вот если делает лучше нас, но кто-то другой, который не верит в Бога, это все равно грех. Потому что в глазах Бога достигнуть абсолютной чистоты невозможно. И наша ответственность в том, чтобы вот это стремление помыть посуду было вот полным. Речь о том, что любое, что бы ни возникло, как бы оно ни произошло, и не только в церкви, но и в обыденной жизни, стремление сделать качественно. Есть такое слово «перфекционист». То есть «perfect» – английское слово «прекрасно», да, вот «супер». И вот стремление к тому, чтобы этого достичь, понимая, что ты делаешь это не для себя, не для кого-то, а делаешь это для Бога. И имея ответственность, что если не так, если ты делаешь небрежно, то ты рискуешь получить проклятие. И вот эти вот две вещи, они очень серьезные. И они дают возможность пересмотреть отношения в жизни. Вот что я сегодня делаю так-сяк, а к чему мне надо приложить больше усилий? И вот я про себя скажу. Вот вроде бы как бы у нас в семье, ну, типа, там, моментом, ну, финансового обеспечения, ну, на мне как на мужа, да? А при этом я считаю, что я к этому отношусь небрежно. И я все время перед женой оправдываюсь. Я говорю, послушай, я вот и это пытаюсь, я и это делаю, и то, и все. Ты не думай, я дурака не валяю. А почему? Потому что я понимаю, что я дурака валяю. Хотя я все время стремлюсь вроде бы, да, но не достигаю. То есть тут есть еще какой момент, что вот в этой попытке быть в осознании того, что делать все наилучшим образом от души, как для Господа Бога, достигнуть невозможно. Мы можем лишь быть на пути к этому, стремиться так быть, стремиться так делать. И тут тоже не надо себя загонять вот в тупик и в угол. Но проверять себя постоянно надо на это. Есть это стремление или нет? И вот у меня, с одной стороны, полное разочарование в себе и понимание, что если что-то и получается, это вот, ну вот Господь вот вывалил на меня. А с другой стороны, это все-таки стимул внутренний к тому, что нет, небрежность есть во мне. Надо ее убирать, надо, тем не менее, быть более настроенным. Понимая, что все то, что я не делаю, делаю обязан, должен, так должно быть, как дело Божие, от всей души. И ни в коем случае не небрежно. И это чего бы ни касалось. Слушайте, чистка зубов, уборка постели, помывка посуды, работа та или иная, пребывание в Слове Божьем, передача этого Слова Божьего другим. Это служение другим людям в разных, во всех аспектах жизни, в полноте. Это все есть Божье дело, нам порученное к исполнению, которое мы призваны делать от души, как для Господа Бога, не как для человека. Может показаться, что я там чересчур людям там евангелизирую. Ничего подобного, столько возможностей упущено. Столько еще кому можно сказать о спасении. Не приходит вера только через слова. Очень важно к вере прикладывать добро, делая людям добро. И более того, наверное, добро должно идти впереди слов даже. Вот когда человек от тебя получил какое-то добро, он гораздо легче и более восприимчивый будет к Слову Божьему. И добро делать для многих, мне кажется, гораздо проще, чем говорить Слово Божие. И вот на это тоже быть нацеленным. Ну, вот об этом я хотел с вами поговорить, об этом вот книга Иеремии, который вот дело Божие, которое взял, делал от души, как для Господа Бога, никоим образом не как для человеков и не оглядывался на человеков. И это призыв к нам вот со страниц Святого Писания. Что конкретно я могу поменять в своей жизни? Кому конкретно передать? И сделать нас Господь призывает не небрежно, а от души, как для Господа Бога. Аминь.